Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас последнее хлебопреломление в этом старом уходящем году. Если Господь продлит нашу жизнь, тогда следующее хлебопреломление будет уже в новом году. И мы совершаем заповедь Господню один раз в месяц, первое воскресенье каждого месяца. Так было установлено нашим братством. Но это не значит, что мы не можем и чаще делать. Апостол Павел говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, когда Он придет. Всякий раз. Поэтому такого определенного времени точного нам не указано, когда мы должны делать это по усмотрению самой Церкви. Может быть, даже каждое воскресенье кто-то делает. Братья и сестры, мы сейчас будем читать Слово Божие, записанное в послании к римлянам апостола Павла. Мы читаем 5 глава и читаем с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Господом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Начиная 5 главу послания к римлянам, апостол пишет: «Итак, оправдавшись верою». Вот слово «итак», оно говорит или как бы подводит черту или итог сказанного в предыдущих главах, и так оправдавшись верою. Значит, главы 3, 4, в этих главах было сказано апостолом Павлом об оправдании верою. Поэтому он бы как суммируя говорит: и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдание. Мы неоднократно слышим, что это значит. И Слово Божие, особенно в Новом Завете, говорится о том, что Бог помиловал нас, Бог простил нас. Это все так. Да и аминь. Но оправдание, братья и сестры, оно говорит еще больше, еще глубже. Вы представьте, ну, немножко вот как в человеческом суде. Для того, чтобы осудить человека, нужно иметь доказательство его вины. И может человек находиться под следствием, который не совершил преступление, а потом находит виновного. И вот тот, который сидел под следствием невиновный, ему не говорят, что вы помилованы, вам прощены, перед Ним даже извиняются, что мы задержали вас, держали вас неправильно, потому что нашли там настоящего преступника. А здесь говорится о том, братья и сестры, что мы-то виновны, мы виновны пред Богом, потому что все люди виновны, все согрешили, все лишены славы Божьей, нет праведного ни одного. И вот грех вошел в мир через первых людей, и люди стали виновны пред Богом, они стали врагами Богу. Бог никогда не был врагом человека. Люди стали врагами. Если электрик там по ошибке что-то там провода замкнул и вырубило пробки, если он не обвиняет себя, что вот какой я ничего не понимаю в этом деле, полез туда, в электричество, а начинает обвинять подстанции, что там нет, причина в другом, в нас. Поэтому и книга пророка Исаии, 59 глава, сказано так, 1 и 2 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Причина. Вот грех рассоединил человека с Богом, а человек без Бога, он ничего не может делать угодное Богу. Тогда у него появляется другой господин, князь этого мира, тот, которого он от начала уже послушал и выполнил его волю. И он выполняет волю князя, господствующего в воздухе. А по отношению к Богу он враг. Он не может служить Богу, он не может поклоняться Богу, он не может исполнять волю Божию, прославлять Бога, потому что грех между Богом и человеком. Так вот, этот грех надо убрать, этот грех надо уничтожить, для того, чтобы опять человек соединился с Богом. И вот план Божий, план спасения заключается в том, что вот этот грех, который был между Богом и человеком, Господь Иисус Христос взял на Себя. Он умер за грехи наши. Он телом Своим вознес грехи наши на Голгофский крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились, дабы, избавившись от грехов. Вот Господь тот грех, который рассоединял человека с Богом, взял на Себя. И не имея вот этого греха, Бог соединил человека с Богом. И здесь сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Нельзя иметь мир с Богом, прежде чем мы не будем оправданы Богом. И вот когда мы верою принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце, что Господь Иисус умер за мои грехи, что Он взял мои грехи и что Он понес наказание за мои грехи, вместо меня, вместо каждого из нас, Бог наказал Своего Единородного Сына, дабы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. Итак, человек, благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что он оправдан, он имеет мир с Богом. А когда мы имеем мир с Богом, тогда мы имеем и мир друг с другом. Бог разрушил ту преграду, ту стену, которая была между Богом и человеками. Вот эта стена, она не только была вражда между человеком и Богом, но и была вражда между человеком и человеками. Люди ненавидели друг друга, и люди убивали друг друга. А вот когда мы, примирившись с Богом, имеем мир Божий в нашем сердце, который превыше всякого ума, вот тогда мы имеем и мир друг с другом. Братья и сестры, что делает оправдание? Оправдание делает то, что, будучи врагами Бога, по расположению к злым делам, мы ничего и мыслить-то не могли доброго, потому что помышление у нас было постоянно-то вражда против Бога. Помышления плотские, все то, что противно воле Божьей. И апостол Павел, который никогда не был в Риме, но он пишет туда послание верующим, он не знает, может быть, никого из этих людей. Возможно, эти люди покаялись в день Пятидесятницы, когда были в Иерусалиме. И потом еще присоединилось, и так стало много верующих в Риме. Но апостол Павел знает одно, что если эти люди действительно верою приняли Христа, действительно отказались от прежнего образа жизни, они стали детьми Божьими. Бог изменил их. Они получили рождение свыше, новую жизнь. Они стали подобными Господу Иисусу Христу. И вот, приветствуя верующих в Риме, Павел пишет, 1 глава, 7 стих, «Всем находящимся в Риме, возлюбленным, Божиим, призванным, святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным, святым». Какие слова! Дух Святой через апостола Павла, приветствуя верующих, называет их возлюбленными и святыми. Один пресвитер, обращаясь к членам церкви на основании вот этого места Писания, он говорит: «Братья и сестры, представьте себе, что кто-то подобрал живущий вот на этой улице, где вы живете, конверт, там письмо, но там не указано ни фамилии, не указано ни название улицы, ни номер дома, ничего не знаю. А что там написано? Написано «возлюбленным Божиим, призванным святым». Вот и все, больше ничего. Фамилия неизвестна кому и что, но призванным Божиим, возлюбленным и святым. И вот кто-то нашел это письмо. Знает ли он, кому отнести это письмо? В какой дом? Это говорит о том, знают ли люди, что в этом доме живет святой, возлюбленный, призванный. И он, зная, кому нести, знает, хотя не написано, но знает, кому направлено это письмо. Вот так, братья и сестры, мы должны быть этим письмом Христовым, читаемые всеми человеками. Поэтому, если мы оправдались верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. А вот уже отсюда вытекает и все остальное. После оправдания верующий получает не только мир с Богом, но и твердую надежду на вечную жизнь, испытывает такое духовное состояние, что может хвалиться скорбями и всевозможными переживаниями, и тоже время радоваться в них. И вот здесь апостол Павел и пишет о том, что вот оно, благословение Божье. Благословение, когда мы оправданы, когда мы незаслуженно получили вот то, что Бог назвал нас детьми Божьими. Как будто мы никогда не грешили, как будто мы никогда не были этими врагами Богу. Мы оправданы, значит, Бог говорит, Он не виновен ни в чем. В то же время, действительно, мы прощены грехи нам, наши, и мы помилованы. Бог как бы явил амнистию к нам через Иисуса Христа, который стал нашим заместителем, который умер за грехи наши на Голгофском кресте. Есть одно место в Священном Писании. Это книга «Исход», 13 глава. Там говорится о жертве, о выкупе. 13 стих, книга «Исход», 13 главы. «А всякого из ослов, разверзающего ложесна, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай». Это говорит о том, что когда были египетские казни, и вот Бог сказал, что по всей земле египетской будет умерщвлен первенец от человека до скота, от дома фараона до дома раба. Первенец будет умерщвлен. Вот эта Пасха – это есть прохождение мимо, где Бог сказал своему народу, как избавиться от этого наказания, чтобы в народе израильском не погиб этот первенец. И Бог сказал, что надо сделать? Заколоть агнца и кровью этого агнца, и сопом помазать снаружи косяки и перекладину дверей. Порог ничего не говорится, потому что кровь Иисуса Христа, она не может попираться. А вот перекладину, верхнюю часть и боковые две части помазать кровью. И находиться в доме, и есть пасхального агнца. Ну и там быть готовыми, это выход из Египта, чтобы чресла были припоясаны, все. И вот они, находясь там, вкушали, ели этого пасхального агнца. Они не видели эту кровь, они были в доме, но это было не для них, а для Господа, для ангела, который проходил. И он проходил мимо каждого дома. И если он видел вот кровь на косяках и перекладине, проходил мимо. И вот первенец, который был в доме, он оставался жив. А в Египте все погибли, первенцы. Пасха наша – это Христос заклан за нас. Бог смотрит на нас через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Если мы верою приняли Христа, значит, мы под защитой крови Христа, и мы не погибнем. Мы имеем это спасение и жизнь вечную. Это наша радость. У нас могут быть чувства разные, меняться. То вроде сегодня с утра я такой бодрый, что вот хвалю Бога, что я спасен. А к вечеру вдруг что-то гнетет, что-то такое, нет уверенности, нет такой радости. Братья и сестры, если, например, человек вошел в дом израильтянина, где была кровь снаружи, и, может быть, эта семья, ну, как-то сомневалась, переживала, а вдруг Бог поразит первенца в их доме. А заходя в другой дом, то же самое, там была полная уверенность, там была радость, потому что они знали, что никто не погибнет, первенец не погибнет. Вот как бы вопрос, кто спасен? В каком доме спасение? Те, которые сомневались, или те, которые твердо стояли, что они не погибнут? Вот некоторые говорят, конечно, спасение во втором, которые твердо стояли. А Слово Божие говорит, нет, спасение там и там. Потому что не от дел, не от того, что наши чувства какие-то, а от того, что праведность Божья, любовь Божья по отношению к нам, она верна. И Бог не может измениться. Если Он сказал о том, что верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит, это да и аминь. Может быть, у нас какой-то страх, а вдруг что-то со мной, я вдруг не спасу. Нет, братья и сестры, не надо сомневаться. Мы спасены. И апостол Иоанн пишет об этом в 5 главе 1 Иоанна. «Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Так вот, нужно было по закону Божьему в народе израильском первенца из людей выкупать. А всех первенцев из скота приносить Господу как жертву. Ну вот осленок. Некоторые говорят, что осленок, он не мог быть принесен в жертву, потому что это нечистое животное. У него не раздвоены копыта, и он не жует жвачку. Но лошадь ведь тоже, это тоже животное нечистое. Оно тоже было в хозяйстве. Но про лошадь ничего не говорится, а именно про осла. С одной стороны, тут еще не было закона Моисеева, но это так, конечно. Нельзя было приносить в жертву нечистое животное. Но мне кажется, братья и сестры, вот углубляясь в это, здесь есть и другая сторона о том, что в вербное воскресенье Иисус Христос должен был въехать в город Иерусалим именно на молодом осленке, на этом первенце. Если бы этот осленок был умерщвлен, тогда и то, что должно исполниться, оно бы нарушилось. Бог все предусмотрел. И, очевидно, хозяин этого осленка в Вифании, он вместо осленка принес ягненка, и этот осленок стал жив. На этом осленке Иисус въехал в Иерусалим. Поэтому, братья и сестры, вот это место говорит о заместительной жертве. Если говорить о том, что и мы с вами нечисты по грехам и преступлениям, но Бог свою милость явил и вместо нас умер на кресте, принесен был в жертву Агнец Божий, Иисус Христос. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, так сказал Иоанн Креститель, когда Христос пришел креститься на реку Иордан. Мы должны благодарить нашего Господа, братья и сестры, что вот это оправдание, это не наша заслуга. И послание к Римлянам, 4 глава, 4 стих, Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Христос предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он оправдал нас своим воскресением, своей кровью, своей жертвою». И апостол Павел, будучи фарисеем, он очень был богоязненный человек. Он держался этого закона и даже предания старцев. Но когда Господь коснулся его сердца и вошел в его сердце Духом Святым, Павел пишет Филиппийцам, 3 глава: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою, ради превосходства Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью от закона, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Вот что важно, братья и сестры. Поэтому мы делаем что-то для Господа, трудимся для Господа, не потому, что мы этим заслужим спасение или хотим спастись, но будучи спасены, будучи имея эту природу Иисуса Христа, новую жизнь, мы трудимся для Господа, чтобы прославить Его имя. Можно, конечно, тут говорить очень много, потому что здесь звенья одной цепи, которые исходят благословения от оправдания верою. Но я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, что мы имеем благословение через оправдание, не только вот этому радуемся, но Павел говорит о том, что мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Оказывается, хвалимся, значит, благодарим Бога, прославляем Бога, радуемся скорбями. Павел не говорит о том, что радуемся до скорбей и радуемся, когда скорби пройдут, потом опять начинаем радоваться. А когда скорби, нет никакой радости. Вот оно благословение, когда мы хвалимся, благодарим и радуемся в скорбях. А скорби могут быть разные. И Павел благодарит Бога за эти скорби. Это Колоссянам 1 глава 24 стих, вы можете прочитать. И вот далее, братья и сестры. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Жертва Христа, она была принесена один раз и больше не повторится. Значит, Он умер за тех людей, которые были до Христа, которые были во время Христа и которые будут после Христа. Потому что поколения меняются. И кто-то скажет, я ведь родился вон какое время, а жертва уже была принесена и за твои, и за мои грехи, которые мы живем уже в 21 веке. Мы должны это принять верою. И вот любовь Божья. Люди, конечно, могут умереть и отдать жизнь свою. Там полиция где-то потерпела, лишили жизни, защищая кого-то от врагов. Там армия, солдаты тоже гибнут. Много-много разных есть, которые, погибая, как бы спасая других. Но здесь Павел говорит не об этом, братья и сестры. Они-то, конечно, люди, погибая, спасая других, но за тех врагов, с которыми они вели войну, они не умрут. А вот в чем любовь Божия, что за врагов. И вот смотрите, что Павел говорит. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ох, умереть не за друзей, а за врагов. Это может только Христос. Он умер за каждого человека, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Инородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Это залог вечной жизни о том, что мы дети Божьи, наследники вечной жизни. Своей плотью Христос открыл свободный доступ к престолу туда Отца Небесного. Никто до этого не мог туда пройти. Это храм, завеса, там святое святых, там один раз пересвященник, один раз в год мог войти с кровью жертвенных животных. Но говорят о том, что на его одежде были много-много колокольчиков. Когда он там поворачивался, то люди на эту сторону завесы слышали, что там пересвященник еще жив, раз колокольчики звенят. А если прекратили, значит, Бог поразил его. А вот когда Христос умер на кресте, эта завеса разодралась сверху донизу. Туда не только один пересвященник раз в год, но каждый мог иметь этот доступ во святое святых туда, на небесах. Это прообраз неба. И вот есть такой случай, удивительная легенда про любовь матери к своему сыну. А любовь Божия больше любви матери. И смотрите, вот у нее был этот сын, любимый сын. И она старалась, чтобы он был хорошим, хорошим человеком. И в юности спутался, вот так будем говорить, с какой-то женщиной. Эта женщина была безнравственная. Но он полюбил ее. И мать, видя вот это, что с ним творится, куда сын попал, она отговаривала его, сына, что нельзя этого делать, это грех, чтобы он бросил эту греховную жизнь, не спутался с этой женщиной. Но женщина это все слышала и знала, что мать говорит в ее адрес. И она сказала этому юноше, что ты меня не любишь, ты за меня не готов постоять, меня как бы оправдать. И докажи свою любовь, сделай или умертви эту мать твою, свою маму. Вы знаете, он послушался. Он пошел в дом матери, убил ее, вырезал ножом сердце. И чтобы вот в доказательство, что он любит ее, принести это сердце, показать ей, что он действительно убил свою мать. И вот в своем безумии он бежал к этой женщине, споткнулся и упал. И вот из этого кровоточащего сердца раздался голос. «Сынок, ты не ушибся? Сынок, ты не ушибся?» Хорошая легенда, интересная, но поучительная. Так вот, Иисус Христос отдал свою жизнь не за добрых, не за безгрешных, ибо Он пришел взыскать и спасти погибших. Те, которые считают себя не грешниками, они остаются вне спасения. Те, которые принимают Иисуса Христа и верою принимают, Христос входит в это сердце, и они оправданы кровью Иисуса Христа, оправданы Его воскресением. Эти люди никогда не придут на суд. Они переходят от смерти в жизнь. И помоги нам, Господь, что мы хвалились Господом, хвалились тем, кто умер за грехи наши, благодарили Его и радовались. И радовались не только, когда у нас хорошо, но радовались в скорбях, благодарили в скорбях. И Проханов сказал, христианство – это религия радости. Если мы не радуемся и в скорбях не радуемся, а ходим унылыми, мы огорчаем лицо нашего Господа. Поэтому Павел, находясь в темнице, пишет филиппийцам из Рима, «Братья, радуйтесь, Господи!» Еще говорю, радуйтесь. Это тот, который в темнице сидит, говорит о радости. Пусть Господь и нам поможет радоваться и благодарить нашего Господа за Его жертву, за Его оправдание, за примирение нас с Богом. Аминь.